Глава 11. Коули и Неринг вели их по коридору, выложенному черно-белой плиткой, через двустворчатые двери в главный больничный корпус. Они миновали пост медицинской сестры по левую руку, свернули направо в большую комнату с флуоресцентными лампами и висящими на крючках палками для штор, и увидели ее, сидящую на койке в светло-зеленом больничном халатике чуть выше колен, со свежевымытыми каштановыми волосами, зачесанными назад и открывающими лоб.
«Рэйчел!» — обратился к ней Коули. «Мы к тебе пришли с нашими друзьями. Надеюсь, ты не против?»
Она расправила под собой халатик и подняла на гостей глаза, в которых застыло выражение по-детски наивного ожидания. На открытых частях тела никаких следов насилия. Кожа цвета песчаника. Чистенькие лицо, руки, ноги. На босых ступнях ни царапинки от колючек или острых камней.
«Чем я могу вам помочь?» — обратилась она к Тедди.
«Мисс Саланда, мы приехали сюда...»
«Что-то продать?»
«Мэм?»
«Надеюсь, не для того, чтобы что-то продать. Не хочу быть резкой, но такими вещами занимается мой муж».
«Нет, мэм, мы не собираемся ничего продавать».
«Это хорошо. Чем я могу вам помочь?»
«Вы не скажете, где вы были вчера?»
«Здесь, в своем доме».
Она повернулась к Коули.
«Кто эти люди?»
«Это офицеры полиции, Рэйчел», — ответил главврач.
«Что-то случилось с Джимом?»
«Нет», — успокоил ее Коули. «Нет, нет, с Джимом все в порядке».
«А с детьми?»
Она стала озираться.
«Они во дворе. Они ничего не натворили?»
«Нет, мисс Саланда», — сказал Тедди. «Ваши дети ничего не натворили, и с вашим мужем все хорошо». Он перехватил взгляд Коули, который одобрительно кивнул. «Просто до нас дошла информация, что вчера в вашем квартале появился человек, ведущий подрывную деятельность. Люди видели, как он на вашей улице раздавал коммунистическую литературу».
«О, Господи, только этого не хватало. Детям?»
«Нет, насколько нам известно».
«В нашем квартале? На нашей улице?»
«Боюсь, что так, мэм. Если вы нам расскажете, где вчера были, мы поймем, не пересекались ли ваши пути с этим типом».
«Вы обвиняете меня в том, что я коммунистка?»
Она оторвалась от подушек и сжала в руке простыню. Коули посмотрел на Тедди, и в его глазах читалось: «Сами вырыли яму, сами из нее теперь выбирайтесь».
«Вы коммунистка?
Какому нормальному человеку придет такое в голову? Вы истинная американка, просто Бетти Грейбл. Нужно быть слепым, чтобы этого не видеть». Она выпустила простыню из одного кулака, чтобы почесать колено.
«Но я совсем не похожа на Бетти Грейбл».
«Только в смысле патриотизма. А внешне вы скорее похожи на Терезу Райт, мэм. Помните фильм, где она сыграла с Джозефом Коттоном лет 10-12 назад?»
«Тень сомнения. Да, меня с ней сравнивали».
Ее улыбка была одновременно любезная и чувственная.
«Джим воевал. Он вернулся с фронта со словами: мир стал свободным, так как все увидели, что американский путь единственно верный».
«Аминь», — сказал Тедди. «Я тоже воевал».
«Вы знали моего Джима?»
«Боюсь, нет, мэм. Я не сомневаюсь, что он прекрасный человек. Сухопутные войска?»
Она поморщила носик.
«Морская пехота?»
«Верный навсегда», — произнес он слова клятвы морпехов. «Мисс Соланда, нам важно знать каждый шаг этого человека. Вы могли его и не заметить, он очень хитер. Нам важно уяснить, где были вы, чтобы сравнить с его передвижениями и понять, не пересеклись ли вы с ним».
«Как ночью корабли?»
«Вот-вот. Вы меня понимаете?»
«О, да».
Она приподнялась и засунула под себя ноги, отчего у Тедди произошло движение внизу живота.
«Так не расскажете мне подробно про свой вчерашний день?» — попросил он.
«Дайте подумать. Я приготовила завтрак Джиму и детям, сложила ему еду в ланчбокс. Потом Джим ушел, я отправила детей в школу и решила поплавать в озере».
«Вы часто плаваете?»
«Нет».
Она со смехом подалась вперед, как будто он с ней флиртовал.
«Просто не знаю. На меня что-то нашло. Знаете, как это бывает? На тебя вдруг что-то находит».
«Понимаю».
«Вот так было со мной. Я все с себя сняла и плавала в озере, пока руки и ноги не отяжелели. Тогда я вышла, немного обсушилась, снова оделась и пошла по берегу, далеко-далеко. Я собирала камешки и складывала из них такие маленькие замки».
«Сколько помните?»
— спросил Тедди и сразу почувствовал на себе взгляд Коули. Она подумала, закатив глаза к потолку.
«Да».
«Сколько же?»
13.
«Довольно много».
«Некоторые совсем маленькие», — сказала она, — «размером с чашку».
«А потом?»
«Потом я думала о тебе».
Тедди заметил, как Неринг, стоявший по другую сторону койки, переглянулся с Коули и в недоумении поднял вверх руки.
«Почему обо мне?» — спросил Тедди.
Ее улыбка обнажила зубы, которые могли бы показаться сжатыми, если бы не торчащий между ними красный кончик языка.
«Потому что ты мой Джим, глупенький, ты мой солдат».
Она встала на колени, подалась вперед и, взяв Тедди за руку, принялась ее гладить.
«Такая грубая. Мне нравятся твои мозоли. Как они скачут по моей коже. Я скучаю, Джим, ты совсем не бываешь дома».
«Я много работаю», — сказал он.
«Сядь».
Она потянула его за руку. Коули взглядом подбодрил пристава, тот позволил ей притянуть себя, и вот он уже сидел рядом с ней на койке. Внутренний жар в глазах, знакомый ему по фотографии, куда-то исчез, по крайней мере, на время, и сейчас, сидя подле нее, невозможно было не отдать должное ее красоте. Она производила впечатление какой-то текучей среды. Ее темные глаза мерцали, как прозрачная вода. Ее томные изгибы струились в воздухе, ее губы и подбородок казались слегка припухшими.
«Ты слишком много работаешь».
Ее пальцы скользнули к подвздошной ямке, словно разглаживая морщинку на узле его галстука.
«Кто-то должен приносить в дом хлеб насущный», — произнес он.
«Мы в полном порядке», — сказала она,
и он щекой почувствовал ее дыхание.
«Нам всего хватает».
«Пока хватает. Я думаю о будущем».
«Никогда его не видела», — сказала Рэйчел. «Помнишь, что говорил мой папа?»
«Забыл». Она пальцами расчесала его волосы на виске.
«Будущее Это товар, который откладывается до лучших времен. А я плачу наличными».
Она прыснула и прижалась к его плечу, так что он почувствовал ее упругие груди.
«Нет, милый, мы должны жить сегодняшним днем, здесь и сейчас».
Эти же слова говорила ему Долорес. И губы, и волосы у них похожи, так что если бы Рэйчел совсем приблизила лицо, он бы грешным делом мог подумать, что говорит со своей покойной женой. Их роднила и эта чувственная дрожь, о которой сама Долорес даже после стольких лет совместной жизни, возможно, и не догадывалась. Он пытался вспомнить, о чем собирался ее спросить. Необходимо вернуть ее назад, заставить рассказать о вчерашнем дне. Да. Что произошло после того, как она прошлась по берегу и построила замки из камешков? «Что ты делала после прогулки вдоль озера?» — спросил он.
«А то ты не знаешь».
«Не знаю».
«Ты хочешь, чтобы я сказала это вслух, да?»
Она наклонилась так, что ее лицо оказалось на уровне его подбородка. Ее темные глаза смотрели на него в упор. Ее дыхание смешалось с его дыханием.
«Так ты не помнишь?»
«Нет».
«Лгунишка».
«Я серьезно».
«Не верю. Если ты действительно забыл, то тебя, Джеймс Соланда, ждут неприятности.
А ты напомни», — прошептал Тедди.
«Ты хочешь услышать это от меня?»
«Я хочу услышать это от тебя». Она провела ладонью по его скуле и подбородку, а когда заговорила, ее голос звучал хрипло.
«Я вернулась домой еще мокрая после купания, и ты меня всю облизал».
Тедди взял ее лицо в ладони, чтобы не дать ей возможности еще больше сократить расстояние между ними. Его пальцы скользнули вверх к вискам и обнаружили там испарину. Он заглянул ей в глаза.
«Расскажи, чем еще ты вчера занималась?»
Прошептал он и заметил, что в ее кристально чистых глазах промелькнуло нечто. Пожалуй, страх, который затем распространился до верхней губы и переносицы. Он почувствовал, как она дрожит. Она блуждала взглядом по его лицу, глаза делались все шире и шире, зрачки метались по орбите.
«Я тебя похоронила»,
— наконец сказала она. — «Да вот же я!»
«Я тебя похоронила в пустом гробу, потому что твое тело разметало над Северной Атлантикой. Я положила в гроб твой солдатский жетон. Это все, что удалось найти. А твое прекрасное тело, твое обгоревшее тело, съели акулы».
«Рэйчел!» — вмешался Коули.
«Как кусок мяса».
«Нет», — сказал Тедди.
«Как кусок прожаренного жесткого мяса».
«Это был не я».
«Они убили Джима. Мой Джим мертв. А ты кто такой, твою мать?»
Она вырвалась из его рук, отпрянула к стене и, пригвоздив его колючим взглядом, наставила на него указующий перст.
«Кто он такой, твою мать?»
Она плюнула в Тедди. Он был не в силах пошевелиться. Эта ярость, буквально выплеснувшаяся из ее глаз, парализовала его.
«Хотел меня трахнуть, морячок, да? Засунуть в меня свой хер, пока мои дети играют во дворе? Я знаю, что у тебя на уме. Убирайся! Ты меня слышишь? Убирайся-ка!»
Она накинулась на него, чтобы вцепиться в лицо ногтями, но он успел вскочить с койки, и тут же два санитара выбежали из-за его спины с кожаными ремнями наготове, поймали Рэйчел под мышки и повалили на постель. Тедди трясло, его прошиб пот, крики Рэйчел звенели у него в ушах.
Сексуальный маньяк! Гнусная тварь! Мой муж, когда узнает, перережет тебе горло, ты понял? Он отрежет твою голову к чертовой матери, и мы будем пить твою кровь! Мы будем в ней купаться, извращенец гребаный!»
Один санитар налег на нее всем телом, а другой своей лапищей намертво прижал ее щиколотки. Вдвоем они пропустили ремни сквозь прорези в металлическом брусе над ближайшим краем койки, спеленали больную крест-накрест, грудь и ноги, затем продели ремни сквозь прорези бруса над дальним краем койки и стянули покрепче. А когда концы ремней вошли в пряжки, раздались характерные щелчки. Сделав свое дело, санитары отошли.
«Рэйчел!»
— обратился к ней Коули по-отечески мягко.
«Все вы! Гребаные маньяки! Где мои детки? Где они? Верните моих деток, суки! Верните моих деток!»
Ее вопль прошил позвоночник Тедди, словно в него вошла пуля. Рэйчел рванулась из пут с такой силой, что металлические брусья зазвенели.
«Мы к тебе зайдем попозже, Рэйчел», — пообещал Коули.
Она плюнула в него, но плевок, не долетев, упал на пол. Она опять завопила, на прикушенной губе выступила кровь. Тут Коули кивнул приставом и двинулся к выходу, и они за ним. Но Тедди еще успел оглянуться через плечо и встретиться глазами с Рэйчел, которая вся выгнулась на матрасе, вены на шее вздулись, губы были мокрые от крови и слюны, и вопила она так, будто по ее душу пришли все мертвецы прошлого, пробравшись в палату через окно. У Коули в офисе был бар, и как только они вошли, он туда свернул, на минуту исчезнув за белой марлевой занавеской, и Тедди успел подумать: «Только не сейчас, Господи, пронеси!»
«Где вы ее нашли?»
«На берегу возле маяка. Кидала в море камешки».
Коули появился вновь. Тедди повернул голову налево и увидел его, двигавшегося встречным курсом. Зато теперь марлевая ткань закрыла встроенный книжный шкаф, а потом и окно. Тедди протер правый глаз в надежде, что это мираж, но не помогло. И тут в левую половину лица, сверху вниз, как в каньон, хлынула раскаленная лава. Он было решил, что это все Рэйчел, продолжавшая дико вопить вдалеке, но дело обстояло хуже. Боль пронзила мозг, словно в череп медленно втыкали десяток острых лезвий. Лицо его исказило гримаса, а пальцы сами схватились за висок.
«Пристав!»
Подняв глаза, он увидел Коули. Их разделял стол, чья левая половина расплывалась, как будто перед ним был призрак.
«Да!»
— с трудом выдавил из себя Тедди.
«Вы побледнели, как смерть!»
«Босс, ты в порядке?» Неожиданно рядом вырос Чак.
«Да»,
— снова выдавил он. Коули поставил на стол стакан с виски, и это было как отдача от выстрела.
«Сядьте», — сказал Коули.
«Все нормально»,
— заверил его Тедди, но два эти слова проделали путь от мозга до языка по какой-то немыслимой винтовой лестнице. Коули присел перед ним на стол, и Тедди послышался хруст костей, словно это трещали в огне обгоревшие балки.
«Мигрень?»
Тедди хотелось кивнуть расплывающейся фигуре, но прошлый опыт подсказывал ему, что лучше не стоит.
«Да»,
— коротко выдавил он из себя.
«Я это понял потому, как вы терли висок».
«А...
часто она вас посещает?»
5-6.
Рот пересох, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы смочить язык слюной.
«Раз в году».
«Вам повезло, по крайней мере, в одном отношении».
«То есть?»
У многих она циклична, повторяется каждую неделю».
Коули оторвался от стола, и треск обгоревших балок повторился снова. Коули открыл аптечку.
«Какие симптомы?» — поинтересовался он. «Частичная потеря зрения? Сухость во рту? Вселенский пожар в голове?»
«Попали в точку».
«Сколько веков изучаем мозг, и до сих пор никто не знает причину возникновения мигрени. Можете себе представить? Известно, что она обычно атакует теменную долю. Известно, что она вызывает закупорку кровеносных сосудов. Вроде бы микроскопические отклонения. Но когда имеешь дело с такой хрупкой материей, как мозг, это равносильно взрыву. В общем, куча исследований, а знаем мы о причинах или долгосрочных последствиях не больше, чем о том, как лечить обыкновенную простуду».
Коули подал ему стакан воды и положил в ладонь две желтые пилюли.
«Это должно помочь. На пару часов вырубитесь, зато, когда придете в себя, будете снова как огурчик».
Тедди опустил взгляд на желтые пилюли и на стакан воды в ненадежной руке. Потом поднял взгляд на Коули и попытался сфокусировать здоровый глаз на фигуре, от которой безжалостно яркий свет расходился белыми пучками. «Делай, что хочешь», — зазвучал голос в мозгу. Тут чьи-то ногти вскрыли левую часть черепа и всыпали туда горсть чертежных кнопок. И Тедди со свистом втянул в себя воздух. «Господи, босс!»
«Все обойдется, пристав!»
И снова этот голос. «Делай, что хочешь!» Сквозь черепной пролом кто-то вогнал железный штырь, и не успел Тедди прикрыть здоровый глаз тыльной стороной ладони, как оттуда хлынули слезы, а в желудке что-то начало переворачиваться. «Только не принимай эти пилюли!» В желудке все окончательно перевернулось, а сам он съехал куда-то в правый бок. Пламя же добралось до извилин мозга. Еще минута этой пытки, и он прокусит себе язык. «Не принимай эти чертовы пилюли!» — зашелся внутренний голос, носясь взад-вперед по горящему каньону, размахивая флагом и призывая под него войска. Тедди опустил голову, его вырвало на пол. «Босс, босс, что с вами?»
«Ой-ой!» — пробормотал Коули. «Здорово же вас прихватывает!»
Тедди поднял голову.
«Не!»
Его лицо заливалось слезами.
«Принимай!»
В пролом вставили пилу.
«Эти!»
И начали пилить мозг.
«Пилюли!»
Тедди заскрипел зубами. В желудке поднималась новая волна. Он попробовал сконцентрироваться на стакане в руке, заметил что-то странное на большом пальце и решил, что это очередной глюк.
«Не принимайте пилюли!»
Пила прошлась по розовым бороздам с особым размахом. Он с трудом подавил рвущийся крик. Теперь вместе с языками пламени в голове метались крики Рэйчел, а сама она заглядывала ему в глаза. Он чувствовал на губах ее дыхание, ее лицо в своих ладонях, большими пальцами он массировал ей виски, и все это время пила трудилась, не переставая.
«Не принимайте пилюли!»
И ладонь сама забросила их в рот, так что они чуть не влетели в трахею. Вдогонку он плеснул воду, сделал глотательное движение и почувствовал, как пилюли проскочили пищевод. Он все глотал и глотал воду, пока не опустошил стакан.
«Вы еще скажете мне спасибо!» — проговорил Коули.
Снова рядом вырос Чак, на этот раз с носовым платком. Тедди вытер им лоб и рот, после чего бросил платок на пол.
«Помогите мне его поднять!» — сказал Коули.
Они помогли Тедди встать со стула, и когда развернули, он увидел перед собой черную дверь.
«Никому не говорите», — попросил Коули. «За этой дверью есть комната, где я иногда люблю прилечь среди дня. Если уж на то пошло, раз в день. Сейчас мы вас там положим, и вы, пристав, поспите. Через пару часов вы проснетесь в полном здравии».
Тедди поглядел на собственные руки, обвившие чужие шеи и болтавшиеся, как плети, у него на груди. Выглядело это смешно. А на больших пальцах — оптическая иллюзия? Явственно виднелись. Что за хрень? Ему захотелось соскрести с кожи это что-то. Но Коули уже открыл дверь, и Тедди в последний раз взглянул на черные пятна. «Обувная вакса», — подумал он, переступая с чужой помощью порог темной комнаты. «Каким образом черная вакса попала на большие пальцы?»